Здравствуйте, я еще раз приветствую всех от лица Московской Библейской Церкви и от себя лично. Несколько дней назад, когда произошла эта трагедия, самая страшная трагедия в истории московского метрополитена, которая повлекла за собой больше двух десятков погибших, больше полутора сотни пострадавших, и целый город шокированных людей, шокированных от того, что метро, в которое мы спускаемся каждый вечер, каждое утро, каждый вечер, каждый день, мы просто больше не можем ему доверять. Мы не можем быть уверены в том, что мы оттуда выйдем, спустившись туда однажды. И это тот вид транспорта, на который по замыслу мэрии должны пересесть чуть ли не все граждане этого города. Сегодня мы поговорим о том, как быть уверенным в главном и спокойным во всем. На портале газета.ру в одной из статей автор пишет следующие слова. В социальном восприятии авария в метрополитене для москвичей страшнее теракта, авиакатастрофы или войны на границах. Это тот самый транспорт, которым большинство горожан пользуются ежедневно и на который по замыслу мэрии должны пересесть чуть ли не все жители города, чтобы освободить мегаполис от раздражающих пробок. Наш мир шаток и враждебен. Мы не можем ни в чем и ни в ком быть до конца уверены. И в то же время мы отчаянно нуждаемся в уверенности, отчаянно нуждаемся в каком-то фундаменте, потому что без нее наша жизнь превращается в страх и хаос. Но так было всегда. Со времен апостола Павла жизнь не сильно изменилась. Давайте, вставши по нашей традиции, прочитаем вместе этот отрывок из послания апостола Павла филиппийцам. Если у вас есть Писание, вы можете его открыть. Если рядом с вами люди достают телефоны, то это не потому, что они решили зайти в Facebook. Скорее всего, у них есть специальное приложение с библейским текстом. Вот. Либо вы можете следить за текстом на экране, и я буду читать оттуда вместе с вами. «Хочу, чтобы вы знали, братья, что все, что произошло со мной, послужило успеху возвещения радостной вести. Сейчас всем императорским стражникам и всем прочим известно, что я нахожусь в заключении за Христа. Благодаря моему заключению большинство братьев укрепились в вере в Господа и смелее и бесстрашнее возвещают Слово Божье. Правда и то, что некоторые возвещают Христа из-за зависти и соперничества друг с другом, но другие возвещают из самых добрых побуждений. Они руководствуются любовью, понимая, что я помещен сюда для того, чтобы защищать радостную весть. Тогда как первые возвещают Христа из эгоистичных побуждений, неискренне, желая доставить мне здесь в заключении больше трудностей. Ну что же, ложные или искренние побуждения ими руководят, главное, что они говорят о Христе, и я рад этому. И я не перестану радоваться, зная, что благодаря вашим молитвам и с помощью Духа Иисуса Христа все это в конце концов обратится мне во спасение. Я со всей силою желаю и надеюсь, что мне не придется стыдиться за себя, но как всегда, так и теперь я буду тверд и смел, чтобы Христос прославился в моем теле, будь то через мою жизнь или смерть. Для меня жизнь – это Христос, и смерть – приобретение». Присаживайтесь, пожалуйста. В мире, в котором падают самолеты, в мире, в котором поезда сходят с рельс, и происходит еще много всего незапланированного, непредусмотренного и крайне нежелательного, в чем я могу быть уверен, если ни на что я не могу положиться? Мы посмотрим, например, апостола Павла и увидим, в чем его секрет. Он пишет: «Благодаря моему заключению большинство братьев укрепились в вере, дословно стали увереннее, укрепились в вере в Господа и смелее и бесстрашнее возвещают Слово Божие». Мы посмотрим также и на то, как уверенность Павла влияет на окружающих его людей, как отношение уверенности влияет на его отношения с другими людьми. Мы продолжаем эту серию. В прошлый раз мы говорили о благодарности и о том, что счастлив не тот, у кого есть все, а тот, кто за все благодарен. Мы видели это на примере апостола Павла, и у него мы учились тому, что наша благодарность должна быть, во-первых, постоянной, во-вторых, всесторонней, и в-третьих, амбициозной или активной. Конечно, мы помним, что, несмотря на то, что большинство из нас считают себя достаточно благодарными людьми, нам всегда есть куда расти. Нам всегда есть за что еще быть благодарными. Отношения – это совокупность чувств и мыслей, при помощи которой мы оцениваем происходящие в жизни события. Эта уверенность – это тоже одно из этих отношений, которые, при помощи которой мы воспринимаем и оцениваем жизненные обстоятельства, которые складываются вокруг нас. В прошлый раз мы говорили о благодарности, сегодня мы поговорим об уверенности, и в последующих проповедях этой серии мы будем говорить о смирении, об ободрении, о радости, о целеустремленности и умиротворенности. Теперь ближе к теме сегодняшнего дня. У апостола Павла в его послании филиппийцам мы постараемся увидеть, как Павел, обращаясь к филиппийцам, отвечает на три вопроса. Почему я могу быть уверен в Евангелии? Что дает мне уверенность в Евангелии? И как я могу быть уверен в Евангелии? Тем самым Павел демонстрирует, что именно благая весть, именно радостная весть, именно Евангелие дарит филиппийцам столь необходимую и умиротворяющую уверенность. Уверенность Павла основывается на том, что Евангелие буквально не остановить. Если мы вспомним, и в прошлый раз мы эту тему затронули, и сегодня я хочу, чтобы мы вспомнили о том, что Павел находится в тюрьме. И в этих тяжелых обстоятельствах он говорит не о том, как ему плохо, не о том, как ему трудно, не о том, то есть он не жалуется на жизнь. Он беспокоится больше о том, чтобы Евангелие продолжало продвигаться. Уверенность в Евангелии наполняет жизнь Павла радостью. Удивительно, но в этих обстоятельствах он умудряется не просто действовать, но еще и радоваться. И в конечном итоге уверенность в Евангелии определяет смысл жизни Павла. Потому что он живет радостной вестью. Вся его жизнь, она вращается вокруг радостной вести. Для тех из вас, кто, может быть, не совсем понимает и недавно приобщился к Библии, к библейскому тексту и церковной культуре, может быть, не совсем понятно, что такое Евангелие или благая весть, или радостная весть. Когда мы говорим эти слова, мы прежде всего имеем в виду то, что это историческое повествование о том, как Бог пришел в этот мир, воплотившись в Иисуса Христа, умер за грехи людей, воскрес из мертвых и дарит прощение всем, кто принимает его в покаянии. Таким образом, уверенность в Евангелии – это не просто уверенность в Боге, не просто уверенность в том, что Он есть, не просто уверенность в том, что Он хороший, но это уверенность в том, что Бог уже сделал это для нас. Такая уверенность порождает доверие, потому что Потому что в конечном итоге, обладая такой уверенностью, уже не важно, что будет завтра, что случится со мной сегодня, потому что все мое будущее находится в руках у Бога. Уверенность в главном, в конечном итоге, дает нам способность быть спокойными во всем. На примере Павла мы видим, что главным в его жизни является Евангелие Иисуса Христа. И это дарит ему спокойствие. Спокойствие, когда трудно, радость, когда тяжело, и стойкость, когда невыносимо. Посмотрим еще раз в эти стихи. «Хочу, чтобы вы знали, братья, что все, что произошло со мной, послужило успеху в возвещении радостной вести. Сейчас всем императорским стражникам и всем прочим известно, что я нахожусь в заключении за Христа. Благодаря моему заключению большинство братьев укрепились в вере в Господа и смелее и бесстрашнее возвещают Слово Божье». Тюрьма должна была остановить Павла, но она не способна остановить его. Более того, она послужила еще большему успеху Евангелия. Вы, наверное, обратили внимание на эти стихи о том, Павел говорит о своей новой аудитории, которая ранее была ему недоступна. В синодальном переводе это переведено словом «притория». «Притория» — это претарианцы или личная гвардия императора, которые, в общем-то, в каком-то смысле в римской истории зачастую именно притория, именно императорская гвардия определяла будущее всей империи, передавая власть от одного императора к другому. Таким образом, цепи, которые должны были стать наказанием Цезаря, стали заключением за Христа. Они стали свидетельством того, что Павел не какой-то преступник, Павел не какой-то там рядовой рецидивист, да? Что он находится в этой тюрьме именно потому, что он проповедует Христа. Темница должна была испугать его друзей, его последователей, других христиан, которые ориентировались на Павла, которые смотрели на него как на модель для подражания, да, например. И тут он попадает в тюрьму. И, казалось бы, люди должны впасть в уныние, но, глядя на то, как Павел остается уверенным, они тоже обретают уверенность. Они становятся еще смелее в том, чтобы провозглашать радостную весть Иисуса Христа. Но, конечно, в каждой бочке меда есть ложка дегтя. И некоторые персонажи, как оказалось, руководствуются какими-то неправильными мотивами, неправильными побуждениями. Возможно, они хотят воспользоваться этой ситуацией, да, и когда Павел находится в тюрьме, ну, скажем так, обставить его. Павел занимал какое-то лидирующее положение в церкви в то время, и кто-то, возможно, решил, что можно, скажем так, приобрести влияние за счет того, что Павел временно демобилизирован и не может за себя постоять. Вот. И были также люди, которые просто хотели Павлу насолить на рану. И тем не менее мы видим, что даже неправильная мотивация не в силах остановить Евангелие и не в силах обескуражить Павла. Он рад даже тому, что Евангелие звучит, несмотря на эти кривые мотивы. Правда и то, что некоторые возвещают Христа из-за зависти и соперничества друг с другом. Но другие возвещают из самых добрых побуждений. Они руководствуются любовью, понимая, что я помещен сюда для того, чтобы защищать радостную весть. Тогда как первые возвещают Христа из эгоистичных побуждений, неискренне желая доставить мне здесь в заключении больше трудностей. Ну что же? Или иначе эту фразу можно перевести. Ну и что? Ложные или искренние побуждения ими руководят. Главное, что они говорят о Христе. И я этому рад. Именно Христос и Евангелие определяют смысл бытия Павла. Это цель его жизни. И поэтому в этих сложных ситуациях, находясь в тюрьме, когда против него ополчилась там вся Римская империя и плюс еще часть его, скажем так, единомышленников пытается насыпать ему соль на рану, да, и увеличить его трудности, усилить его испытания. Он смотрит на свою цель, и он видит, что даже все это лишь приближает его к этой цели, лишь способствует распространению радостной вести о Христе. Я могу вам рассказать про себя один небольшой пример. Я лично очень с трудом сохраняю спокойствие, с трудом воспринимаю ситуации, когда все идет не по плану. У меня внутри вот начинается буря и шторм, да, вот такой, про который мы пели в одном из гимнов сегодня. «Пусть бушует шторм и гром гремит». Вот у меня реально, когда что-то идет не по плану, у меня внутри бушует шторм и гремит гром. Буквально месяца полтора назад была ситуация, когда мы запланировали с друзьями здесь из церкви одну из таких вот традиционных тоже уже встреч. После богослужения мы запланировали поехать Косте и Саше Лосаковым домой, вот, для того, чтобы приготовить ужин, общаться, значит, как-то так вот провести время вместе, пригласить еще людей из церкви. Вот. Я заранее съездил, купил мясо, значит, все прочитал, все продумал. И тут, значит, наступает утро, и Костя мне пишет: «Саша заболела». Ну, к Саше никаких претензий нет. Вот, это форс-мажор. Человек может заболеть, и, конечно, к этому нужно относиться с пониманием. Вот. И тут, значит, с одной стороны, я стараюсь с пониманием отнестись, с другой стороны, вот шторм бушует, гром гремит. Вот. Я начинаю раздражаться. На этом все не закончилось. Значит, мы постарались решить эту проблему, и в конечном итоге нашли другое место, куда мы можем поехать. Сели по машинам. Вот. Костя должен был, значит, с нами заехать в Ашан, еще кое-что докупить. И только мы отъехали, через буквально минуту я получаю от Кости очередной звонок. Он говорит: «Митяй, я не поеду. Я поеду к жене». Все взорвалось внутри. Вот. Мне очень тяжело, когда что-то идет не по плану. Поэтому приходится постоянно себе напоминать о том, что жизнь такая. Наши планы всегда будут меняться, жизнь всегда будет устанавливать какие-то, вносить свои коррективы. Вот. А как человек верующий, я, конечно, стараюсь себе напомнить еще и о том, что в конечном счете этими обстоятельствами в моей жизни руководит Бог. Когда все идет не по плану, как реагируете вы? Как реагируете вы? Ответьте себе на этот вопрос. Подумайте еще и о том, в таких ситуациях, когда внутри все бушует и шторм гремит, что вы проецируете наружу? Как вы влияете на окружающих людей, на своих родственников, на своих друзей, на своих коллег? На этом все не заканчивается, мы продолжаем. Уверенность Павла в его нынешних обстоятельствах – дело одно. Другое – дело уверенность в будущем. И я не перестану радоваться, зная, что благодаря вашим молитвам и с помощью Духа Иисуса Христа все это, в конце концов, обратится мне во спасение. Я со всей силой желаю и надеюсь, что мне не придется стыдиться за себя. Но как всегда, так и теперь я буду тверд и смел, чтобы Христос прославился в моем теле. Будь то через мою жизнь или смерть. Для меня жизнь – это Христос, и смерть – приобретение. Посмотрим еще глубже на вот ситуацию с заключением Павла. Если для кого-то из вас тюремное заключение – это вещь обычная, то для меня нет. Но этого мало. Его не просто кинули в тюрьму там, на пару-тройку суток. На самом деле Павел находится ровно вот в такой ситуации. Казнить нельзя помиловать. Он еще не знает, где в этом предложении будет поставлена запятая. Он находится на грани суда, и потенциальный исход – это казнь. То есть Павлу, по большому счету, угрожает смерть. Но перед лицом смерти он не думает о том, как бы самому не опозориться. Он, конечно, надеется на это. Но он беспокоится о том, чтобы прославить Христа. Прославить Христа либо своей жизнью, либо своей смертью, что бы ни произошло. Для Павла смерть – приобретение. Почему же Павел не боится смерти? Потому что в главном у него есть уверенность. Смерть, которая обычно пугает человека. Надо признаться, что каждый человек, когда задумается о смерти, ему становится страшно, потому что смерть отнимает у нас все. Смерть отнимает у нас все наши мечты, все наши надежды, все наши радости, и все наши игрушки. Все то, что мы так ценим в этой жизни, мы не можем взять с собой в могилу. И поэтому нам страшно. Но Павел не боится смерти, потому что для Павла смерть – это не конец. Это только начало. Почему начало? Если вернуться к определению Евангелия, да, то результатом того, что сделал для нас Бог, является вечная жизнь, бесконечное посмертное существование в радости и в общении с Богом и другими такими, как мы, которые приняли эту радостную весть. Смерть или жизнь? Павел говорит, мы сейчас увидим, что он говорит о том, что он собственно, не может выбрать. С одной стороны, он не боится смерти, с другой стороны, жизнь для него Христос. И сейчас мы увидим, что жизнь, которая для него Христос, воплощается в том, что это большой и плодотворный труд, ради которого он готов остаться в теле, готов остаться живым, потому что это будет полезно для укрепления в вере филиппийцев. То есть жизнь для него – это не просто, это не просто какое-то существование, это существование, которое определено и направлено к какой-то цели, а именно к распространению Евангелия Иисуса Христа и к укреплению в вере его подопечных церквей, в том числе и филиппийцев. Если мне предстоит еще жить в теле, то для меня это означает плодотворную работу. Но что мне лучше выбрать, я не знаю. Я стою на распутье, мне хочется уйти из этой жизни и быть со Христом, что лучше всего. Но для вас лучше, чтобы я еще жил. Я убежден в этом и знаю, что буду жить и продолжать мое служение, чтобы возрастала ваша радость, чтобы вы продвинулись в вере, и чтобы, когда я вновь буду с вами, у вас было еще больше поводов гордиться тем, что Иисус Христос сделал через меня. Уверенность Павла в Евангелии дает ему также уверенность и в его будущем, в ситуации, когда его непосредственное ближайшее будущее еще не определено, он остается спокоен, потому что его окончательное будущее в руках у Бога. Живете ли вы, как и апостол Павел, настоящим, в котором жизнь Христос, а смерть приобретение? Или в вашей жизни смерть Христос, а жизнь приобретение? Когда я думал над этими стихами, я вспомнил о целой категории граждан, с которыми я столкнулся, когда был в Америке. Был такой период в моей жизни, когда я там проживал. Но это не важно. Важно то, что там есть целая категория граждан, малообеспеченных, скажем так, ну, не бедствующих, потому что там есть пособия большие или не очень большие. Но смысл в том, что есть целая категория людей, которым негде жить, у которых нет своего жилья. Но при этом у них есть отличные кроссовки Air Jordan, классная бейсболка и машина. И все это сочетается по цветам. То есть у людей есть специальные наборы. То есть если я одеваю одни кроссовки, то я одеваю соответствующую там бейсболку и штаны. И сажусь там в эту машину. Вот. Если я одеваю другую бейсболку, то, соответственно, мне нужно и кроссовки поменять, чтобы выглядеть четко. И это на фоне того, что им негде жить. Они могут жить в подвале, они могут жить в чулане, они могут жить в каком-то трейлере. В масштабе Вселенной такое поведение выглядит абсурдным и глупым. Как можно беспокоиться о том, сочетаются ли твои носки с твоим галстуком, если тебе негде жить? Как можно беспокоиться о том, чтобы приобрести в этой жизни какие-то вещи, какое-то имущество, какие-то игрушки, когда в твоей жизни нет смысла, и ты не знаешь, что с тобой будет, когда ты умрешь? Поэтому ответьте себе на эти вопросы. Теперь поговорим о том, как быть уверенным в Евангелии, как жить Евангелием, как это практически воплощается в нашей жизни. Апостол Павел пишет: «Что бы ни случилось, живите достойно радостной вести Христа. Увижу я вас, или же до меня дойдут только слухи о вас. Я буду знать, что вы непоколебимы в своем единстве, что вы плечом к плечу стоите твердо за веру, основанную на радостной вести, и что вас не пугают противники. И это уже говорит им о том, что они погибнут, а вы будете спасены. И это от Бога. Вам было дано не только верить в Христа, но и страдать за Него. Вы встречаете те же трудности, какие я встречал раньше, и какие вам известно, я переношу сейчас». Уверенность в Евангелии требует ежедневного посвящения. Уверенность в Евангелии требует того, чтобы мы каждый раз, становясь перед выбором, как нам оценивать обстоятельства нашей жизни, напоминали себе и делали осознанный выбор для того, чтобы упражняться в этой уверенности. И это наша личная ответственность. С другой стороны, это дело общинное. Если мы посмотрим в контекст, к которому обращается Павел, то он обращается к филиппийцам, которые живут в городе Филиппы, который является римской колонией, то есть они являются римскими гражданами, и по большому счету, обращаясь к ним и говоря: «Живите достойно радостной вести», это значит: помните о своем небесном гражданстве и помните о том, что вести себя нужно соответственно. Также, обращаясь к филиппийцам, нужно вспомнить о том, что Павел обращается к филиппийцам, которые по большому счету состоят преимущественно из военных ветеранов. То есть это ветераны римской армии, которые прошли службу долгую и опасную, выжили и, в общем-то, поселились в этом городе впоследствии. В прошлый раз Костя говорил о том, что Филиппы – это город, который очень сильно повлиял на историю человечества, в частности, западной цивилизации, потому что его основал отец Александра Македонского Филипп, собственно, в честь него и назван этот город. Вот. А македонская армия известна таким боевым подразделением, как фаланга. Если вы не знаете, что такое фаланга, то это много рядов таких вот, скажем так, суровых мужчин. Если вы видели фильм «300 спартанцев», то это вот как раз те самые македоняне, македонцы, вот, которые стояли в такой фаланге, плечом к плечу. И сила этого построения была как раз в его плотности. То есть, мало того, кстати, вот эти вот ветераны, это, скорее всего, ветераны римской армии. Римская армия тоже известна своим одним из подразделений, которое называлось «Черепаха». Это когда много мужиков тоже собирались вместе, у них были мечи и щиты, и они укрывались этими щитами просто со всех сторон, их невозможно было пробить. То есть, обращаясь к филиппийцам, Павел обращается к ним и приводит вот этот пример. Он им говорит о том, что вы должны держаться вместе, вы должны, как воины, вы должны собраться, вы должны встать в боевую позу, вы должны быть непоколебимы в своем единстве. Плечом к плечу твердо стоять за веру, основанную на радостной вести. Можно, конечно, и одному, вопреки пословице «один в поле не воин», но одному трудно быть непоколебимым. Одному невозможно быть в единстве. И одному невозможно стоять плечом к плечу. Хочу рассказать вам, если хотите, историю одну о том, хотя сейчас подождем чуть-чуть. Это когда уже будем подводить итоги. Итак, мы поговорили о том, как уверенность в главном дает нам спокойствие во всем. И мы можем быть уверены в Евангелии, потому что его не остановить. Евангелие не остановить было в жизни Павла, и Евангелие было не остановить в моей жизни. Для меня это такая же реальность, как и для него. Мы уверены в Евангелии и уверены в том, чтобы трудиться ради Евангелия. То есть мы понимаем, что это требует от нас определенных действий. Мы стремимся к этой цели. В конечном итоге мы знаем теперь, как быть уверенными в том, как жить Евангелием. В следующий раз мы поговорим о том, я даже зачитаю эту цитату. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мысли Иисуса Христа. Он по природе Бог, не держался за равенство с Богом, а наоборот, унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду, как человек. В следующий раз мы поговорим о смирении и о том, как смиренное отношение влияет на наши отношения с окружающими. И теперь, собственно, к самому главному. Что же делать? Как применить это в своей жизни? В чем вы уверены сегодня? Подумайте о том, на что вы можете положиться, и то, на что вы полагаетесь, насколько оно достойно доверия. Те из вас, кто еще лишь понаслышке знаком с Евангелием, задайте себе вопрос, что удерживает вас от того, что доверить свою жизнь Христу и обрести уверенность в Евангелии, которая так сильно изменила жизнь Павла, а по существу жизни еще многих-многих людей и в конечном итоге жизнь этого мира. Что останавливает вас? Если вас ничто не останавливает, то помолитесь простой молитвой покаяния обратитесь к Богу. Попросите Его прощения за свои грехи и поблагодарите Его за то, что Он отдал жизнь Своего Сына за вас. Если же что-то действительно вам препятствует, то расскажите это, расскажите об этом кому-то, кому вы доверяете из верующих. В Евангелии от Матфея, евангелист Матфей приводит слова Иисуса Христа: «Того, кто слушает эти мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой город на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом. Но он устоял, потому что был построен на камне. А всякого, кто слушает мои слова и не исполняет их, можно сравнить с глупцом, построившим свой дом на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом. И он рухнул, и падение его было ужасным». Я даже не буду комментировать. Думаю, что все достаточно понятно. Итак, задумайтесь еще раз о том, что дарит вам уверенность сегодня. Деньги или Бог? Имущество или Бог? Ваша прекрасная работа или Бог? Это какие-то связи, какие-то знакомства важные или Бог? Следите за своим сердцем. А также позвольте другим людям стать частью вашей жизни. Впустите не только Бога в свое сердце, но и других людей. И вот тут я хочу рассказать один пример, который меня будоражит уже много-много лет. И с каждым годом все сильнее. У меня есть один друг, вот, Алексей Обровец, с которым мы познакомились случайно. Случайно и в то же время не случайно. В случайность этой встречи, этой дружбы я уже не верю. И это длинная история, очень прекрасная. Я люблю ее рассказывать. За подробностями вы можете подойти ко мне, я вам потом расскажу. Я расскажу вам о том, как это повлияло на мою жизнь. Во-первых, в самые сложные периоды моей жизни, когда мне реально было тяжело, и я был в ситуации, которая мне очень сильно напоминает ситуацию Павла, я не был в тюрьме, но мне казалось, что вот я на грани жизни и смерти. Если не физической, то какой-то вот эмоциональной. И в это время меня поддержал никто иной, как Алексей. Спасибо, бро. На этом все не заканчивается. То есть это все продолжается уже лет 7, и я могу сказать, что я вижу Божью руку, и Божье провидение, оно совершается через мои отношения с этим человеком. Во-первых, потому что за последние годы, там, наверное, из 10 мест, где я успел поработать, 8 из них как бы пришли через вот Леху. В том числе и то место, где я работаю сейчас. Я работаю там, потому что Леха мне сказал: брат, нам нужен такой человек, как ты. Вот. То есть мне практически никогда не приходилось заботиться о том, куда мне пойти поработать, потому что Бог мне всегда посылал работу через него. И если взглянуть, например, на тех людей, которых, ну, самых-самых моих друзей, которых я приглашаю на свой день рождения, то 8 из 10 – это люди, с которыми меня познакомил Алексей. Поэтому, конечно, я Богу очень благодарен за этого человека. Это просто к вопросу о том, как люди, которых вы впускаете в свою жизнь, могут стать частью вашей жизни и повлиять на вашу жизнь. А для этого у нас в церкви есть целая масса возможностей. Есть дискуссионные группы. Если вы откроете ваши бюллетени, то вы найдете информацию об этом. Если вам нужны дополнительные разъяснения, то можете обратиться к кому-то, кого вы знаете в церкви. или ну, подходите ко мне, я попробую вас направить. Более того, для мужчин у меня есть совершенно конкретное предложение. Каждый четверг случается такая штука, которая называется БМЗ, расшифровывается как «Братский молитвенный завтрак». Мы встречаемся в 7:30 утра для того, чтобы пообщаться, позавтракать, поесть вместе и помолиться друг за друга. Ну, и на самом деле все не должно ограничиваться только этим. То есть вы можете кого-то пригласить в гости или сходить кому-нибудь в гости, чтобы впустить кого-то в свою жизнь. Или встретиться за обедом или за ужином на неделе. То есть простые шаги, которые позволят вам с кем-то встать плечом к плечу, поделиться своей уверенностью, когда у вас ее больше, и позаимствовать уверенности у таких людей, когда вам не хватает. Ну и в заключение я хочу вместе с вами прочитать цитату Тима Келлера. Он говорит, что мы служим тому, о чем мечтаем. Давайте смотреть за тем, что занимает наш разум, когда мы свободны от какой-то деятельности. Когда мы свободны от работы и отдыха, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем. Чтобы всегда оставаться уверенным в главном и спокойным во всем. Давайте помолимся вместе. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за пример. Спасибо Тебе за апостола Павла, у которого мы можем учиться. Учиться тому, как быть стойким и твердым в трудных обстоятельствах. И не просто в трудных обстоятельствах, но и на грани смерти. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь нам эту уверенность, которая была у него. За то, что мы можем обратиться к Тебе, Господь, и до конца своих дней быть уверенными в главном и спокойными во всем. Прошу Тебя, Господи, учи нас тому, как жить Евангелием, тому, как доверять Евангелию, тому, как стремиться к этой цели, несмотря на сложности, несмотря на обстоятельства. Во имя Иисуса. Аминь.